по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Снова в эфире, снова мы с вами, снова мы читаем Библию, Божие Слово, читаем ее вместе. Мы — это наша команда ведущих, это Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Доброе утро.
Вот, и наша
также команда сегодняшнего эфира, да, Александр Анисимов и София Третьякова.
Да, все-таки София, да, именно да. София Третьякова. Вот, мы с вами читаем Евангелие от Марка, мы с вами читаем Библию, мы начали читать от книги «Бытие», а мы с вами читаем книгу из Ветхого Завета, затем книгу из Нового Завета, и мы с вами используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами сейчас в 4 главе Евангелия от Марка, у нас сегодня очень сложная задача, потому что за прошлую неделю в наших соцсетях прошло 5 выпусков программы. Это, по-моему, 5 или даже 6 глав. То есть до 9 главы Евангелия от Марка, до преображения мы с вами дочитали. И если мы будем делать то, что делаем обычно, уходить в детали, уходить в подробности, разбирать какой-то эпизод подробно, мы на самом деле почти ничего не успеем. Поэтому сегодня мы поговорим о нескольких эпизодах из вот этих глав Евангелия от Марка, но постараемся также увидеть главную мысль, постараемся также ответить на главный вопрос. А главный вопрос заключается в следующем. Вот пришел Господь на землю. Давайте так скажем даже. Вот пришел Бог на землю, да? Христос пришел к нам, пришел к людям. Что он увидел? Кого он увидел? То есть с чем он встретился? С кем он встретился? И как он меняет эту землю? Как Христос меняет эту жизнь? Жизнь на этой земле. Понятно, что главный ответ на этот вопрос будет в смерти и воскресении Иисуса Христа. Но ведь сначала он свидетельствует о себе. Он рассказывает, он показывает, кто он такой. И как он это делает. Вот мы с вами сегодня обратим на это внимание. Давайте мы... Да, я напомню, что вы нам можете писать через наш сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы, наше сообщество в соцсетях, сообщество по страницам Библии и везде, где вы смотрите или слушаете эту программу. Напишите, пожалуйста, что для вас самое главное, что для вас самое, ну, сложно сказать, самое ценное, да, уже все ценное, но что, может быть, вас больше всего коснулось вот в этих главах Евангелия от Марка. Давайте начнем. Да, Алена, у тебя есть что-то такое, что ну, вот тебе было особенно важным именно в те главы, которые мы читали, 4 там, по 8 или 4 по 9?
Так, наверное, сразу так быстро не скажу. Я скажу единственное, наверное, сейчас только то, что вообще Евангелие от Марка мне сложновато читать, потому что оно такое, представляет собой такое некое краткое содержание. И очень много информации, очень много над чем нужно думать и над чем не хватает времени думать. Это все очень важные вопросы, и действительно нужно остановиться и подумать, чтобы самому себе ответить прежде всего на те вопросы, которые внутри возникают. Но вот так именно конкретно прямо тебе сказать, что вот именно этот вопрос мне вот понравился на этой неделе, не могу сказать, но были моменты, на которых я заострила внимание, о которых я задумалась.
Я, кстати, эту историю тоже понимаю. Вот эта стремительность Евангелия от Марка, то, о чем мы с вами уже говорили, потому что... ну, кстати, я понимаю, как... ну, допустим, если мы берем Евангелие от Матфея, там все медленно, мерно, спокойно. Вот. А здесь просто события, события, события. И это немножко похоже на современные фильмы. Да, в современном фильме нужен экшен. Вот Евангелие от Марка — это экшен. И даже когда Иисус рассказывает притчи, он рассказывает их достаточно быстро. 4 глава — это одно из исключений. Потому что там большую часть главы как раз занимают притчи. Там притча о сеятеле, потом разговор о царстве. И мы увидим несколько таких вещей, которые меня поражают. И я думаю, что тоже наши слушатели напишут о том, что для них важно, что их, может быть, поражает. Знаешь, вот... Сейчас, простите, пожалуйста. Притча о сеятеле и притча о семени. Ну, это одна из тех притч, которые мы постоянно читаем. Вот, но... Есть в ней одна мысль, которая, ну, я не знаю, мне пришла в голову несколько лет назад, и я просто остолбенел от нее. Мысль заключается в следующем. Значит, Иисус показывает и говорит: вышел сеятель сеять. И вот четыре почвы, вот четыре, да, семь это одно, но четыре роста, да, четыре варианта роста для этого семени. И вот что меня поразило. Иисус никогда не говорил, что вот вы, люди, вы будете сеять, и у вас будут четыре почвы. А у меня, то есть когда я, Господь, прихожу на землю, почва будет только одна. То есть у меня, у Господа, все люди обязательно покаются. Все те, кто увидит чудеса, те, кто увидит вот эти замечательные дела, которые Господь совершает, они покаются. Нет, вот эти четыре почвы есть у любого человека. И вот эта медленность прорастания царства, которое мы также читаем здесь в 4 главе, это в принципе относится к царству. Почему для меня это важно? Да потому что очень хочется так говорить Божие Слово, очень хочется так проповедовать Божие Слово, чтобы доходило до всех, и чтобы люди слышали все, и чтобы отвечали все. Но я знаю, что этого не было у Христа. Я знаю, что это не было у апостолов, у апостола Павла, например. Да, были люди, когда он пришел в Коринф, простите, когда он пришел в Афины, когда он проповедовал там на площади, общался с философами. Вот, были люди, которые, ну, в общем-то, посмеялись и ушли. И вот для меня вот эта история – это одно большое ободрение. Потому что я понимаю, что мое дело – нести Божие Слово. Мы здесь в программу «По страницам Библии» получаем много разных комментариев. И есть среди них комментарии, ну, насмешливые, скажем так. Да, вот конкретные насмешки. Есть комментарии, бывают даже комментарии оскорбительные. И когда-то, в какой-то момент, хочется сказать: ну как же, Господи, мы же Слово Твое несем. А потом ты понимаешь, что почвы относились, вот проблема почв относилась ко всем. Это было у каждого человека. И у Иисуса то же самое. Вот это меня, честно говоря, очень и очень, ну так, в хорошем смысле задевает. Вот. И вторая история, сразу после этих притчей, Иисус им только что такое говорил. Иисус показывал чудеса, проявлял чудеса перед ними, перед учениками. А сейчас, значит, они на море, на Галилейском озере, 37 стих, поднялась великая буря, волны били в лодку, Иисус спит, они ему говорят, вообще говоря, достаточно жуткую вещь. Или тебе дела нет? Вот что они, на что они намекают? Что они ставят под сомнение? Они ставят под сомнение его заботу, заботу и его любовь. Его будет, и говорят, вот учитель, а неужели тебе нужды нет или дела нет, что мы погибаем? Ты можешь себе представить вне контекста к Христу обращенные вот такие слова? То есть, да я понимаю, что здесь еще не было распятия, не было страданий Христа, не было воскресения Христа. Но вот, по-моему, Христос – это последний, кому можно сказать, неужели тебе нужды нет, неужели тебе дела нет, что мы погибаем? Ребята, он за этим и пришел. Но он говорит про погибель от греха. А они сейчас в этот момент начинают ставить вопрос: мы сейчас просто умрем здесь. И вот они же рыбаки, они же знают эти места. Они понимают серьезную бурю, отличают серьезную от несерьезной. Они видят, что эта буря серьезна. И они задают вопрос. И вопрос звучит именно так. И встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. Ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, и вот его, смотрите, он задает, а они задают ему вопрос: неужели тебе нет дела? Он говорит: что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Вот они ставят под сомнение его характер. И вот что-то еще интересно. Когда сатана искушает Еву и Адама, да, изначально Еву. Он говорит, 3 глава Бытия. «Правда ли сказал Бог, истинно ли сказал Бог. Он ставит под сомнение Божие Слово. Здесь же ученики в этот момент своего малодушия ставят под сомнение Божий характер. Неужели тебе дела нет? И я понимаю, что с одной стороны, вот эта четвертая глава, начало четвертой главы, я чувствую, как, ну вот, да, хотелось бы, чтобы люди сразу каялись и так далее. С другой же стороны, я тоже порой ставлю под сомнение Божий характер. Господи, неужели ты вот об этом, почему ты об этом не заботишься? Мне же нужна твоя помощь прямо сейчас. А ты этого не делаешь. И вот этот ответ, почему у вас так мало веры? Ответ Христа, обличение Христа, или вопрос, ответный вопрос Христа. Он относится и ко мне тоже. Вот такая вот история. Она меня, ну просто, 4 глава меня очень-очень цепляет. Хотя на самом деле цепляет каждая глава. Когда доктор Маги проповедовал те материалы, которые, те проповеди, по которым мы с вами идем, он часто говорил такую фразу. Вот это одна из самых важных глав Священного Писания. А потом он стал понимать, что эта фраза говорится уже так часто, что над ним, простите, прикалываются. Он говорит, ну еще одна из самых. Ну да, еще одна из самых. Или это одна из моих любимых книг. И следующая одна из моих любимых книг. А потом он шутил. Он говорит, а вы можете себе представить, вы подходите к книге Священного Писания и говорите, сейчас мы откроем одну из моих нелюбимых книг. Ну тогда вопрос, а что ты вообще делаешь? Вот такая вот история четвертой главы. Я хотел пройти ее достаточно быстро, но я думаю, что нам это с вами удалось. Что-то пишут нам, нет?
Пишут, но пока вот ничего толкового.
Ничего толкового. Напишите что-нибудь толкового. Люди. Вот, Гадаринский бесноватый. Да, земля, в которой, между прочим, свиней разводили. Один из святых, по-моему, Феофилакт Болгарский, если я не ошибаюсь, мне в свое время запала в душу эта цитата. Я обычно не цитирую подобные тексты. Может быть, и зря, кстати говоря. Вот. А он обратил внимание на то, что люди свиней поставили больше, выше человека, выше исцеления. То есть, ну, вот как же так? Как ты, Иисус, оставил, дал исцеление этому человеку? Ну, ты же свиней нас лишил, ты же нас денег лишил. И более того, эти люди поставили свиней выше Христа. Они говорят Христу, отойди, уйди от нас. Да? Но вот свиней жалко. Так вот, этот автор писал о том, что ибо в обществе, где свиньи... ибо общество, где свиньи выше людей почитаются, свинством именуется. Ну вот, ну правильно написал, да, вот у них было свинство. Но я хочу обратить ваше внимание здесь на просьбы, которые обращены к Иисусу. 5 глава. Значит, ну просто слово просили. И обратите, пожалуйста, внимание на то, какую просьбу Иисус выполняет, или какие просьбы Иисус выполняет. И что он не выполняет? Значит, 10 стих. И много просили его, кто? Бесы, помните, да? Чтобы не высылал их вон из страны той. Значит, и в параллельном месте в Евангелии от Матфея они конкретно просили, чтобы он их отправил в царство, в стадо свиней. Послой же там при горе большое стадо свиней. Да, вот здесь 12 стих тоже. И просили его все бесы, говоря, пошли нас свиней, чтобы нам войти в них. И в беседах, которые вы слышали, отмечается одна важная вещь. Бесы очень любят, то есть им почему-то важно быть воплощенными. Зло хочет воплотиться. Зло просто развоплощенное, просто абстрактное, оно находит трудности в существовании. Ему трудно существовать. Ему надо где-то быть. Бесы хотят, почему мы не знаем, я не буду уходить в эту сторону, потому что мы не знаем ответ на вопрос, почему для них это было так важно. Но им было важно воплотиться. И обратите внимание, что Иисус отвечает на их просьбу согласием. Значит, бесы его просят, он говорит «да». Это первая просьба. и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо скрутизны в море. Их было около 2000. И потонули в море. Значит, духи входят, эти злые духи входят в свиней и приводят свиней практически к самоубийству.
А значит, почему это вот входит? Для чего они?
А вот я не знаю. А вот я не знаю. Наверное, потому что сатана хочет, то есть его смысл, его существование. Дьявол приходит для чего? Для того, чтобы убить и погубить. Да, украсть, убить, погубить. Вот, наверное, поэтому. Теперь, я со свиноводством знаком плохо. Может быть, кто-то из наших слушателей с ним знаком гораздо лучше. Возможно, ты знаком гораздо лучше. Я, однако, плохо себе представляю стадо свиней, причем уже взрослых свиней, не поросят, а именно свиней, которые стремительно куда-то устремляются. Вот быстро. Они вообще, товарищи, такие достаточно неповоротливые. Ну, тогда, когда они уже наелись. Вот. Чтобы свиньи вместе куда-то устремились быстро, для меня это настолько же нереальным кажется, как вот моментальное усмирение вод, когда вот буря была, и вот Иисус говорит, стихни морю, да? И бури нет. А для меня это настолько же невероятно, как история с тещей Петра. Когда теща Петра бьется в горячке, и вдруг резко, раз горячка оставила ее,
и она встала, и...
Вот. Алло, ну ты же, у тебя была температура, значит, наверняка в жизни неоднократно была температура. Даже если ты съешь какую-то крутую таблетку, которая тебе температуру быстренько снизит, ты не встанешь и не пойдешь куче народу служить. Обед готовить надо на 20 человек, ты не будешь. Вот серьезно, ты закажешь что-нибудь, а им-то заказать было негде. Вот из той же серии про то, как свиньи устремляются в воду. Почему? Наверное, как раз потому, о чем только что говорили. Потому что дьявол хочет украсть, убить и погубить. Украл свиней без дьявол. Вот у этих людей, вот и в свинской стране, да, украл свиней дьявол. Они обвиняют Христа. Вот виноват ли Бог в том, что происходит в мире? Нет. Но люди снова и снова начинают его обвинять. Это первая просьба. Дальше. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревне, и жители вышли посмотреть, что случилось, и приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором было легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И вот ключевая вещь здесь и о свиньях. И следующая просьба. Да, то есть как бы он-то, конечно, исцелился, но свинки-то 2000 в море. Бизнес кончился. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Это уникальная история. Люди просят Иисуса, чтобы он от них ушел. И он от них уходит. Он выполняет и их просьбу. Ну, потому что... То есть, здесь проще сказать, почему. А потому что Иисус никому себя не навязывает. Вот они конкретно, осознавая ситуацию, не просто в порыве какого-то гнева или чего-то такого, а конкретно они говорят, отойди от нас. Он уходит. И когда он вошел в лодку, а дальше следующая просьба. Значит, две просьбы он выполнил. Обрати на это внимание. Причем просьбы от тех, кого... Ну, я не знаю, мы бы были на этом месте. Я бы точно был на этом месте. Ну, просьба бесов. Ну, какой у нее рейтинг важности? Ну, минус бесконечность. Просьба вот этих людей, которые к Иисусу говорят, отойди. Ну, какой у него рейтинг важности? Ну, минус 10. Ну, не знаю, ну, как-то... Числа могут быть другими, конечно. Вот, но и ту, и другую просьбу он выполнил. А дальше? И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, вот это вот три просьбы. Друзья, пасторы, если кто-то слушает, пасторы-проповедники, мотайте на ус, ловите, потому что может пригодиться. Просил его, чтобы быть с Ним. Значит, предыдущая просьба, предыдущие просьбы о том, чтобы быть подальше. Да, свиньи говорят. Мы хотим в стадо, извините, не свиньи, бесы говорят, мы хотим в стадо свиней. Подальше от тебя. А люди, жители страны Геризимской говорят, мы хотим, чтобы ты отсюда ушел. И ту, и другую просьбу он выполняет. Дальше бесноватый бывший говорит, я хочу быть с Иисусом, я хочу пойти с Иисусом дальше. Вот это просьба, которую Иисус в данном случае не выполняет. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Причем слово «как» в греческом тексте нет. Что сотворил с тобой Господь и помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Тут сразу несколько пластов. Я очень люблю Евангелие от Марка. Ты правильно вначале сказала про краткость. Но за этой краткостью многослойность. И не как у Шрека или как у Луковицы, да? А вот именно настоящая многослойность, многопластовость такая. Значит, две просьбы отклоненные. Две просьбы выполнены, одна отклоненная. Дальше. Отклоняя его просьбу, он дает ему альтернативную задачу. Он говорит, пройди, пойди и проповедуй своим. Чего? Значит, этот бывший бесноватый хотел идти с Иисусом. Его отправляют к тем людям, которые послали Иисуса куда подальше. Простите за выражение. Пойди проповедуй домашним. Но домашние не хотели слушать. Теперь вот какая штука. Да, Иисус уходит оттуда. Но вместо себя он посылает вот этого исцеленного человека, этого бывшего бесноватого, который был освобожден. Значит, иди и проповедуй. Этот бесноватый, фактически бывший бесноватый, фактически будет выполнять роль глашатая Иисуса, вестника Иисуса, ту роль, которую будут выполнять апостолы. Потом, и мы с вами будем выполнять, потом Иисус уйдет из этого мира. Да? Да, он будет распят, он пойдет на этот крест, он пойдет на эту смерть, он пойдет на распятие, но в этом мире останется церковь. И вот в этой истории с исцеленным бесноватым, освобожденным бесноватым, даже скажем так, бывшим бесноватым, начало того самого. Да, вы меня выгнали, но я посылаю человека, который к вам придет и будет проповедовать. И еще одна вещь. В прошлый раз мы говорили о ситуациях, когда Иисус говорит, никому об этом не сказывай. И такие ситуации еще будут. Я сказал о том, что в каждой ситуации, подобной ситуации, нужно разбираться отдельно и отвечать на вопрос, почему когда-то Иисус говорит, идите, расскажите, а в других случаях Иисус говорит, не сказывай. Вот смотрите, что здесь происходит, вот эта конкретная ситуация. А что задело тех людей? Тех людей задело вот это странное непонятное чудо исцеления, и тех людей задело то, что свиней не стало. То есть речь шла о свиньях. Так вот, Иисус говорит этому освобожденному человеку конкретно о чем говорить. Что сотворил с тобою Господь, то есть это не про милость, а про Господа, потому что сотворил Господь, подлежащий Господь. И дальше. И помиловал тебя. Вот этот человек придет для того, чтобы говорить о Божьей милости. Они будут вспоминать Иисуса как того, кто совершил вот это вот невероятное чудо, но они будут вспоминать также Иисуса, который лишил их источника дохода. Этот же человек придет и будет говорить им о Божьей милости. Поразительная совершенно ситуация. И вот в сегодняшнем мире, в котором все больше людей, которые Бога обвиняют, и по-человечески, это можно даже понять, все больше людей, которые к Богу предъявляют какие-то претензии. И опять, по-человечески, я подчеркиваю это слово, они даже могут быть обоснованы, эти претензии. Вот в этом мире проповедовать Божию милость. Вот это невероятно. И мы с вами уже говорили, Евангелие от Марка как Евангелие для римлян. Для римлян. В римском праве и в римском мироустройстве ведь как было? Преступление и наказание. Ну да, вот должно было быть возмездие. И у Бога тоже, кстати, есть возмездие. Но у Бога есть коренная такая вещь, и очень точная вещь. Эта штука называется Божья милость. Бог являет, проявляет свою милость. Вот такая вот история. И дальше, кстати говоря, опять по поводу милости и чудес Божьих. Это и воскрешение дочери Иаира, это и женщина, которая страдала кровотечением. Сейчас тоже об этом будем говорить.
Да, давай я прочитаю пару комментариев.
Давай.
Нам Жанна пишет. Большинство за неприятными событиями не видит руки Божьей, спасающей от погибели. Пусть лучше свиньи погибают, чем люди.
Вот это да. Хотя я понимаю, что зоозащитники сейчас на тебя могут взъесться, Жан. Ну, на ты, потому что мы знакомы достаточно давно уже, благодаря вот этим программам по страницам Библии. Вот. Но, ну да, абсолютно. Потому что... Еще...
Да, давай. Так,
говори.
Говори ты.
Я еще успею почитать.
Нет, просто я хотела прочитать еще вопрос, поэтому ты закончил мысль, я прочитаю.
Все, уже закончил, да, вопрос.
Хорошо. Тогда Арсена спрашивает. Здравствуйте. Возможно ли аллегорически отнести море к хаосу? Или как бы темная, но, может быть, преобразующая сила?
Возможно. Значит, смотрите, мы об этом... Ну, я не знаю, может быть, Арсен... Скорее всего, Арсен недавно начал нас слушать. Мы об этом несколько раз говорили, повторю, поэтому достаточно коротко. Есть несколько пластов, несколько способов понимания Библии, трактования Священного Писания. И в определенных кругах, причем на протяжении долгого уже времени, как раз аллегорическое толкование было распространено. И оно остается распространенным. И вот в этом толковании, в этом подходе, конечно, море – это хаос. И Христос, как тот, кто приходит и усмиряет хаос. Вы абсолютно правы. На что я здесь хочу обратить внимание, это мы начинаем, там, где это возможно, конечно, с прямого толкования, и мы дальше говорим о том, что это имеет также аллегорический смысл. Почему я на это обращаю внимание? Есть люди, в частности, толкователи Священного Писания, которые скажут, а неважно, было ли это море, была ли это лодка. Это вообще все такая одна большая притча. Вот, неважно, было ли это на самом деле, важно, что это вот такая аллегория для хаоса. Мы по этому поводу говорим так. Нет, евангелисты записывали конкретные события, и на это Галилейское озеро можно отправиться, на нем можно побывать, его можно увидеть. Там все это происходило. Вот, Галилейское озеро, Галилейское море, по-разному его называют, но смысл один и тот же. Но, как Арсен правильно сказал, аллегорический смысл – это, конечно, Иисус, который противостоит хаосу. И это подтверждается, между прочим, и историей с вот этим бесноватым. Там же тоже хаос. И Иисус приводит мир. То есть он как начало книги «Бытие». Да? Помните, земля же была безвидна и пуста. И вот из этого хаоса сначала Бог делает, или как? Этот хаос сначала Бог обличает формы, сотворяет небо и землю, там светило и так далее. Вот. А потом он наполняет все это содержание, наполняет форму содержанием. Первый, второй, третий день – это формы. Четвертый, пятый, шестой день – содержание. Небо и земля – формы, светило – содержание. Вот. Так что, да, конечно, это абсолютно частая библейская такая история. Вы совершенно правы, Арсен. Да.
И, знаешь, у нас еще тут возникла дискуссия, все-таки к кому же пришел Иисус? К евреям или не евреям? Я думаю, что ты же отвечал на этот вопрос.
Мы с вами... Я сейчас, кстати, даже смогу... Да, у нас будет два очень похожих эпизода. Окормление 5000, окормление 7000. В первом случае осталось 12 корзин, во втором 7 корзин.
И 4000.
Да, 4. После 4000... Это 7 корзин. Вот, 5 и 4, да, 5 и 4, конечно. Да, мужчин, значит, там было больше людей, но 5 и 4. И корзин 12 и 7. Значит, смотри, какая штука. Зачем эти корзины? Почему, собственно, говорится в обоих случаях, в обоих рассказах о том, что еще осталось? Если бы пришло больше людей, то им бы хватило. Иисус приходит к детям народа Израиля. Да, Иисус приходит к потомкам Авраама. Но, как сказала совершенно точно, совершенно правильно сказала великий богослов всем, всех времен и народов, имени которой мы не знаем, мы называем ее женщина-серафиникиянка, даже псы подбирают те крошки, которые падают с хозяйского стола. И псы подбирают крошки. И Иисус говорит о вере этой женщины. Конечно, Иисус пришел для своего народа, для того, чтобы спасти свой народ первоначально. Но само спасение народа иудейского, само спасение иудеев было необходимо для того, чтобы услышали другие народы. И когда большая часть еврейского народа отвернулась, они сказали, и мы тоже об этом с вами будем говорить, мы тоже с вами это будем читать, они сказали, мы не хотим Христа, отпусти нам Вараву, а его распни. Вот когда это произошло, служение было обращено к язычникам. Хотя уже в евангельские времена, во времена земного служения Иисуса Христа, язычники приходили, причем из таких земель, из которых нельзя было. Ну, как бы казалось, ну что, это же нечистые. Не-не-не, Господь сам очищает. Вот эти люди, кстати, тут бывает такой вопрос, надо задают, скажите, пожалуйста, вот эти вот люди, которые жили в гадаринской стране, да, вот которые, у свинства у которых было, это кто были, язычники или евреи? Гадаринская страна – это от имени одного из сыновей Иакова, это Гад, это колено Гада. Вот, это люди, это земля, в которой очень сильно произошло, ну, это еще начиналось от пленения, да, очень сильно произошло смешение евреев и язычников, настолько сильно, что они даже свиней разводили. Непонятно, зачем они их разводили, потому что евреям, в принципе, их употреблять было нельзя. И многие говорят, что они либо там были уже такие нееврействующие евреи, либо, что вполне возможно, они производили этих свиней или разводили этих свиней на продажу. Так вот, ставят вопрос. Говорят, ну, понятно же, что эти люди не хотели принять Иисуса Христа. И понятно же, что они его выгнали. Они же были не настоящие евреи. Ну, простите. А римский сотник? Ну, простите. А женщина серафиникиянка? Ну, простите. А те греки, которые, те эллины, скажем так, или эллинизированные люди, которые пришли в Евангелие от Иоанна, об этом говорится, во время, когда вот Иисус входил в Иерусалим, сразу после этого рассказывается о том, что там пришли греки и говорят нам, мы хотим увидеть Иисуса. А вот эти люди, а как насчет них? Человек погибает не потому, что он принадлежит какому-то не тому народу, а потому, что он отказывается прийти к Иисусу, или еще более, или еще страшнее, активно просит Иисуса уйти. То есть, да, Иисус пришел для еврейского народа первоначально, прежде всего для евреев, а потом язычников. Апостол Павел тоже скажет об этом в послании к римлянам, что Евангелие, да, проповедь Евангелия для евреев, но потом и эллинов. И также никто из нас не может сказать, что «Ой, я не получил Божьей благодати, потому что мне не хватило». Вот эти все забрали. Друзья мои, Божьей благодати хватает на всех. А женщина... Значит, смотрите, вот эта вот история. Иисус пошел с ним, с начальником синагоги, у которого дочь при смерти. И надо понимать, что начальник синагоги – это все-таки большая шишка. Иисус пошел к известному в народе человеку. И тут появляется, да простят меня женщины в нашем 21 веке, какая-то женщина, которая еще и нечиста, она кровотечением страдала. Причем происходит это 12 лет. И никто ей уже не помог. И эта женщина, возможно, отчасти даже как-то странно к этому относится. Возможно, это, ну, скажем так, тут великого-то богословия нет. Вот в этой фразе 28 стиха: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». Ее волнует ее выздоровление. Простите, а когда мы с вами болеем, нас что, не волнует наше выздоровление? А когда мы с вами болеем 12 дней, даже не 12 месяцев, даже не 12 лет, 12 дней, нас что, не волнует наше выздоровление? Но она хочет прикоснуться к его одежде для того, чтобы выздороветь. И он останавливается. И он останавливается. Это как скорая помощь, которая едет к важному чиновнику, остановилась, потому что там врачу нужно что-то выяснить. Какие-то проблемы возникли. 30 стих великолепен. Причем Иисус, я думаю, что Иисус либо тут вопрос его человеческой природы, либо тут про то, что он хочет, чтобы она обязательно показалась, чтобы она засвидетельствовала о своей вере, чтобы это не было украдкой. Значит, в то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народ и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Очевидно, он не на ходу все это делает, очевидно, он остановился. И вот тогда становится понятным нетерпение учеников. Давайте вспомним, куда они идут. Они идут в дом начальника синагоги, потому что дочь этого начальника синагоги при смерти. И вот начальник синагоги, в принципе, существенно важнее, чем все, что происходит. У нас тут безотлагательная история, безотлагательный вызов. Но он не скорая помощь, которая по вызову приходит. Он Господь, он Спаситель. Ученики сказали ему, причем смотрите, как они опять ему противоречат. То есть они ему пытаются все объяснить. Это как потом ему скажут о том, что камень не надо отваливать, поскольку Лазарь там уже давно разложился, и там, говорит, уже смердит. Это при том, что про смерть, про жизнь после смерти, после физической смерти, никто не знает столько, сколько он. Он вообще единственный, кто что-нибудь знает. А его по этому поводу учат. Говорит, ну что, сам уже смердит. Здесь его тоже учат. Ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне. То есть они ему вообще все разложили по полочкам. Ты же видишь, что происходит. Вот куча народу. Но он-то имел в виду не случайно задел. Кто меня? Он не спрашивает, кто меня задел. Он спрашивает, кто ко мне прикоснулся. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Тут куча народу. Ему важна одна эта женщина. И минимальнейший кандидат, она, эта женщина, на спасение по человеческим меркам. Если просто поставить, опять-таки, по степени важности, она там будет где-то далеко-далеко. Но у нее была вера. И вот это оказалось важным, важнее, чем любая наша человеческая расстановка, которая сама по себе выеденного яйца не стоит. Женщина в страхе, и обратите внимание, в страхе и трепете. Вот тут очень интересное греческое слово используется. Ну, страх там понятное слово, а вот то, которое приведено как трепет. Это трепет пред Богом. Это не просто ей стало страшно. Ой, меня тут сейчас выведут на чистую воду. Она поняла, что тот, кто ее исцелил, теперь с ней говорит. И это необычно. Это именно Бог говорит. Зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. И вот тут великолепный ее ответ. Во-первых, это слово «дщерь», то есть «дочь». Вот «дщерь Сионова» — это Израиль. Это отношение между Богом и Израилем. А он называет ее дочь, или можно переводить даже дочка, доченька. Вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Вот это вот вера. И, опять-таки, по поводу того, кто приходит, что происходит. Когда он еще говорил сие, то есть тот самый момент, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла». Обратите, пожалуйста, внимание, в русском переводе это не видно, в оригинале и в других переводах это видно. Значит, дщерь – это ведь тоже дочь. Вот в этом эпизоде две пары – отец-дочь. Две. Потому что первая пара – это Иаир и его дочь. Вторая пара – это Господь Иисус Христос и одна из его дочерей. В первом случае страдание короткое, во втором это страдание, которое шло 12 лет. Причем сопровождалось ритуальной нечистотой, конечно же, потому что вот кровоистечение. В первом случае, и как только Иисус говорит, вот беседа, да, очевидно же, что Иаир эту беседу слышал. Дочь, иди, вера твоя спасла тебя. И вот к Иаиру приходят и говорят: а твоя дочь умерла. Что еще утруждаешь, учитель? И вот это как раз к тому самому вопросу, который вы, друзья, задали. Значит, что же, Иисус выбрал одну, а другую нет, что ли, так? Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги. И сейчас мы услышим еще одно повторение, которое сложно заметить, потому что мы читаем зачастую маленькими эпизодами, кусочками. «Не бойся, только веруй». Этой женщине он говорил: «Дочка», или «Дочь, вера твоя спасла тебя». Здесь же он говорит опять: «Не бойся, только веруй». Значит, он берет с собой Петра, Якова и Иоанна. Опять-таки их он потом возьмет на гору Преображения. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. Теперь тут тоже несколько интересных моментов. И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Значит, мне очень сложно себе представить, ну, разве что в истерике, как плач переходит в смех. Я думаю, что здесь не истерика. Дело в том, что в традиции того времени была даже такая профессия – плакальщицы. И плакальщицы оплакивали профессионально. Вот плакальщица, она могла... сейчас отвлекусь, да, вот это яблочко съем, не яблочко, ну что-нибудь, я не знаю. Да. А вот тут посмеяться, потом опять заплакать. Смеялись над ним. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что на это он даже не реагирует. Вот я не знаю, как тебе, а мне бывает, если надо мной посмеялись, причем так зло посмеялись, едко посмеялись, мне вот как-то тяжко, не знаю, как тебе.
Ну, знаешь, просто у Иисуса же была миссия, он был просто выше всего этого. То есть, ну, знаешь, что я хотела, вот, пока ты говоришь, да, какая-то история? Удивительно, как в этой главе сочетается вера. То есть вот в первом случае с женщиной, которая страдала кровотечением, она спасается, не спасается, она исцеляется благодаря своей собственной вере. А во втором же случае с дочерью Иаира, она исцеляется и благодаря вере своего отца.
О!
То есть вера другого человека приводит к тому, что исцеляется другой человек.
Да. Да, и то же самое, кстати, с человеком, которого друзья принесли, когда на крышу, помнишь, разбирали во второй главе?
Да, да.
Абсолютно то же самое.
Да. Но там хотя бы человек был в сознании, а здесь-то девочка при смерти, непонятно, в каком она сознании была, и 12 лет, что можно ожидать от подростка, даже это ребенок 12-летний.
Римский сотник, его слуга, абсолютно, по вере римского сотника, исцеление. Да. Мне тоже очень нравится здесь 43 стих. Значит, что проще, что сложнее? Исцелить или воскресить человека, или накормить. Значит, Иисус только что ее воскресил. Вот не исцелил, а именно воскресил, воскрешение дочери Аира. А кормить ее должны будут окружающие. Он потом, понимаешь, он потом накормит. Вот буквально скоро он будет кормить людей, вот эти вот 5000, 4000. А эту девочку должны были накормить ее окружающие. Это Господь совершает свое чудо, но у него есть ответственность для нас тоже. Может так сделать Господь, чтобы все люди услышали Евангелие Мурсова в мире? Конечно, может. Но при этом он дает вот эту, вот это поручение, дает поручение церкви.
Я бы хотела, знаешь, прочитать еще один комментарий, и он очень хорошо подходит сейчас вот как раз к ответственности, к личной ответственности, о которой ты говорил. Нам Александр пишет: «Исцеленный бесноватый сегодня идет к своим в церковь, пытается открыть им глаза, чтобы поняли по-настоящему Библию, Слово и Иисуса. Но они гонят его, как гнал избранный Божий народ своих пророков и самого Иисуса». И вот, знаешь, ну я как бы уже очень много читала комментариев Александра, он на разные темы нам задает вопросы и комментирует, и спрашивает, и пишет. Но на этой неделе он, кстати, написал очень хороший комментарий. Я думаю, что он, наверное, важнее всех комментариев, потому что он говорит, что нам иногда следует сосредоточиться в себе, разбираться в себе, как в верующих. И, возможно, наверное, это действительно важно. И порой не лезть к другим. Хотя это тоже важно. Господь сказал нам благовествовать. Но очень важно разбираться в самом себе. Потому что есть очень много вопросов, на которые мы сможем дать ответ только сами себе. И ответственность за ответ на эти вопросы лежит перед нами лично.
Вот туда, тут очень важная вещь, если сказать о том, что пока не разберешься полностью в себе, не ходи к другим, тут придется сказать нет. А вот если сформулировать так, как ты сформулировала сейчас, каждому из нас нужно разбираться в себе. Да, и проблемы в церкви, проблемы, которые существуют в церкви. Это абсолютно верно, потому что иначе...
Потому что вот это перекладывание ответственности порой на кого-то другого, это приносит порой проблемы нам самим. То есть нам, конечно же, проще разобраться с чужим огородом, чем со своим собственным, правильно?
Ну, конечно, конечно. И на личном уровне, и на церковном уровне, и на национальном уровне, не знаю, увидеть грехи кого-то другого, но не увидеть грехов своих. Кстати, у этого другого они точно тоже будут грехами. Да. Но есть мое, есть то, за что Бог спросит с меня лично, с моей семьи, с моей церкви. Да, совершенно верно. Вот в такой формулировке очевидно, да. И Иисус отправляет учеников своих на проповедь. Даже это скорее учебное задание, потому что они пойдут в города, они пойдут в деревни, кстати, там маленькие селения тоже. Вот, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Вот, и потом они придут и будут рассказывать Иисусу о том, как это было. И он скажет: вы устали, пойдите, отдохните. Но они не смогут отдохнуть, потому что люди их выследят. И люди прибегут туда первыми. И как раз тогда будет вот этот первый эпизод из эпизодов о кормлении. Вот, и... Это вот начало служения. И вместе, рядышком здесь, история с Иоанном Крестителем и Иродом. Иоанн Креститель не боится сказать Ироду правду. Ирод, который хочет показаться очень сильным, оказывается слабаком. Он дает глупую совершенно, идиотскую клятву. Он говорит: дочери, да? Ну, дочери Иродиады. Что ты захочешь, проси хоть полцарства. А все. Он же дал ее, эту клятву пред присутствующими. Ему приходится эту клятву исполнять. Дело в том, что каждый из нас рискует. Вот, став христианином, мы рискуем. Но вечность открыта Богом. Помолимся и завершим на сегодня. Хорошо?
Хорошо. Дорогой Господь, благодарим Тебя за Слово Твое, Господь, за то, что Ты открываешь нам его. Благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь нам через свое Слово смотреть на себя, Господь, изменять себя изнутри, копаться в себе, Господь, И благодарим Тебя за то, что Ты выводишь нас в чудный свет свой, Господь. Благодарим Тебя, что мы можем быть светом Твоим. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.